Глава третья. Нигде и никогда. Как только они прошли через двери, обе створки за ними закрылись, и двери растаяли.
Добро пожаловать в «Нигде и никогда». Теперь вы как следует спрятаны.
Он улыбнулся им приветливо и повел своим острым кожаным носиком. Вихроний очень понравился Ивушкину. Ему казалось, что тот, хоть и покрытый колючками еж, а совсем-совсем добрый и умный, и надежный какой-то. Это и на самом деле было так. Ивушкин и Луша стали оглядываться по сторонам. Что это за страна? Нигде и никогда. Куда они попали? Кругом было зелено от листьев, пестро от цветов. Сразу стало ясно, что страна эта лесная. Вокруг росли высоченные деревья с толстыми красноватыми стволами. Под деревьями была густая трава, тоже необычайно высокая, мягкая, ласковая. В ней что-то шелестело, шептало, непрерывно двигалось. Небо было бледно-голубое, каким оно бывало у них в Высокове на рассвете. По небу иногда пробегали небольшие чистенькие облачка. Странность была в том, что на небе одновременно находились солнце и луна и звезды. Как же это так? Вихроний заметил их удивление.
Совершенно верно. У нас и солнце, и луна все вместе. Время тут не идет. Нет ни дня, ни ночи, а все сразу. Нет минут, нет секунд, нет часов, будильников, ходиков.
Не успел Вихроний это проговорить, как послышалось совершенно отчетливое тиканье.
Что такое? Часы тикают.
Вы принесли тиканье с собой. Как бывает, кто-нибудь приносит с собой запах сеновала или парикмахерской, или кухни, откуда он только что пришел. Вы явились оттуда, где идет время, где есть минуты и секунды, где есть часы, и тиканье слышится от вас.
Как странно.
Ивушкину стало неуютно. Вихроний заметил это и поспешил его успокоить.
Да ничего страшного. Просто по этому тиканью все будут узнавать, что вы не здешние, только и всего.
Вихроний, теперь не худо бы обсудить, что нам делать. Не топтаться же здесь до самой ночи.
Луша вдруг умолкла, сообразив, что никакой ночи вовсе и не будет.
Давайте рассуждать.
Давай.
Ваша беда ведь в чем заключается?
Ты же знаешь, меня хотят увезти в город без Луши.
А ты, соответственно, не хочешь.
Да как же я захочу? Друзей не бросают.
Подожди, не кричи, я понял. Значит, пока вы здесь, тебя увезти не могут. Тебя все равно, что и нету. Увезти того, кого нету, нельзя. Ты согласен? Значит, пока все в порядке, так?
Ну,
а дальше?
А вот как быть дальше, надо спросить сестру Летницу.
Чью сестру?
Она, видишь ли, всем сестра. Она обо всех заботится, обо всех печалится, всех любит и всех понимает.
О как!
Она мудрая и может дать самый мудрый на свете совет.
Все это хорошо. Только где она? Как нам ее увидать?
Пойдем к ней скорее. Спросим, что надо сделать, чтобы Лушу тоже взяли в город. Вихроний, ну пойдем, пожалуйста.
Вихроний вздохнул. Видно, что-то его удерживало.
Понимаете что? Все совсем не так просто, совсем не просто. В «Нигде и никогда» есть одно очень злое существо. Черная птица Гагана. Птица Гагана очень опасна. А сестре Летнице в особенности. Потому что сестра Летница одного на свете только и не может. Не может оборониться против ее неукротимого зла. И поэтому к сестре Летнице не просто дойти, и найти ее нелегко. Она там, где ее не может найти птица Гагана. Я вам подскажу начало пути. Другие вам тоже помогут.
Ты нас проводишь хоть немного?
Я должен быть возле ворот. Если мне удастся найти кого-нибудь, кто меня ненадолго заменит, я нагоню вас. Только вряд ли. Все здесь заняты своим делом. Но вы не бойтесь. Я вам сейчас расскажу, как идти. Ивушкин, ты меня не слушаешь?
Ивушкин действительно его не слушал. Он прислушивался к шепоту и шелесту деревьев, потому что в этом шелесте различил слова.
Вихрон! конь привел печального мальчика и печальную лошадь.
Мальчика зовут Дывушкин, а лошадь зовут Луша. И они друзья, и ни за что не хотят расставаться.
Вихрой не укрыл их в нашей стране, и они собрались в путь к сестре Летнице.
Вихрони, кто это говорит?
Деревья.
Деревья разве умеют?
Все живое умеет говорить.
А у нас в синем лесу они не говорят.
Говорят. Это вам только кажется, что они шелестят без смысла.
Вот так новость. Вихрони, а почему деревья рассказывают про нас, слушай?
Запоминают. Вот и повторяют потихонечку. Деревья все-все запоминают.
А у нас?
И у вас тоже. Деревья все помнят. Просто они еще не знают, как сказать, чтобы людям было понятно. Научатся когда-нибудь. Ведь вот наши-то научились.
Все это хорошо и ладно. Нам-то с Ивушкиным как быть?
Вы идите сейчас вот этой тропкой, видите? Вдоль нее растет гусиный луг, видите? Идите прямо и никуда не сворачивайте. А когда идете до старой ивы с дуплом, так у нее и спросите, куда вам дальше идти. Поняли? Не сворачивайте никуда.
Пошли, Ивушкин. Тебе спасибо, еж. Будь здоров.
До свидания, Вихроний.
Доброго пути.
И они двинулись по тропинке, с двух сторон поросшей не таким, как в Высокове, а крупным-крупным, с большими цветами, гусиным луком. И когда они уже совсем почти скрылись из виду, Вихроний крикнул вдогонку:
«Только не верьте Развигору!»
Но они торопились вперед и слов его не расслышали. Они шли и шли прямо и прямо по тропе. Деревья продолжали шептать, шелестеть, что-то вспоминать, что-то друг другу рассказывать. Вдруг Ивушкин метнулся в сторону.
«Луша, постой! Какая необыкновенная прекрасная бабочка! Погоди!»
И он скрылся за кустами. Луша в недоумении остановилась. А Ивушкин гнался за бабочкой необычайной величины и красоты. Она была золотисто-голубая и точно отливала перламутром. Она то вспархивала к вершинам деревьев, то пряталась в густой траве. Ивушкину так хотелось ее поймать и рассмотреть хорошенько, но бабочка никак не давалась. Вот она замерла на нижней ветке дерева, похожего на липу. Он подскочил, схватил и осторожно разжал ладони, но в них ничего не оказалось. Он с удивлением посмотрел на свои руки и тут же услышал тоненький смешок. Мальчик огляделся, никого не было видно, но смешок повторился. Ивушкину показалось, что смех доносится откуда-то снизу, из-под ног. Так оно и было. Смеялась трава. Ивушкин растерянно спросил:
«А что ты смеешься?»
«Смеюсь, потому что ты пытаешься поймать бабочку, а ее поймать нельзя».
«Почему?»
«Это неуловимая бабочка». «Ой, как ты странно тикаешь. Ты не здешний?» «Конечно, не здешний».
«Так вот оно что, неуловимая. Как же ее поймаешь? А где Луша?» Ивушкин вертел головой и не видел ни тропинки, ни Луши. Он метнулся вправо, потом влево. Тропинки не было.
«Луша!»
«Ты кого зовешь?»
«Лушу».
«Не знаю».
«Луша!»
Мальчик кинулся в сторону, вернулся, прислушался. Кусты ломались, трещали, всхлипывали. Кто-то двигался к нему через кусты. Ивушкин закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что перед ним стоит Луша.
«Ивушкин! Ивушкин! Куда ж ты подевался? Я думал, что ты уж пропал совсем. Какой же ты легкомысленный, Ивушкин!»
Луша, потеряв его из виду, растревожилась. И теперь, только найдя Ивушкина невредимым, постепенно успокаивалась. Она подошла к нему, тепло и влажно подышала в ухо.
«Ну, пошли обратно на тропу. Нам же надо дойти до дуплистой ивы. Смотри хорошенько, чтобы нам ее не прозевать».
И они пошли, как им показалось, обратно. Но не тут-то было. Сколько ни искали, Ивушкин, слушай, за кустами и кустиками, деревцами и деревьями, тропа не находилась. Не было никаких сомнений. Они заблудились. Луша остановилась и задумалась. А Ивушкину вдруг сделалось тоскливо и одиноко. Хотя Луша была тут, рядом с ним. Что же это была за тоска? Даже не то, чтобы он осознал, как он виноват перед папой и мамой. Даже не то, чтобы он почувствовал, что хочет домой, или что хочет есть, или еще что-нибудь. Просто как будто оборвались какие-то ниточки, которые его ко всему привычному и своему привязывали, и он оказался один, совершенно один. Луша почувствовала его настроение и потерлась о его щеку своей щекотной шерстяной щекой.
«Ну, Ивушкин, ладно уж, не падай духом, только не падай духом. Сейчас мы отыщем тропинку, и все еще образуется».
И все действительно в конце концов образовалось, но не сразу. Далеко не сразу, потому что дальше было так.